Значит, вы помните, мы с вами исследуем тему, которая называется «О дарах духовных». Мы с вами в прошлый раз остановились, мы исследовали с вами 13 главу 1 послания к Коринфянам и остановились на стихах, сейчас скажу вам, значит, остановились на 6 стихе. Как вы помните, мы перечисляли, я пытался вам как-то так доступно объяснить, что такое любовь, да? И мы перечисляли такие качества любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, да? Вот на этом мы с вами остановились. А вот как она там положительно еще действует, мы это уже не начинали с вами в прошлый раз. Ну, прежде чем я начну вам читать дальше, что написано в этой главе о любви, я хотел бы чуть-чуть, как говорится, дать направление правильное нашим мыслям. Вот мы не раз говорим о том, что... Вот я вам, в частности, цитировал, Павел об этом пишет в послании Евреям 11 главы 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Зачастую люди верующие трактуют этот стих именно вот так. Вот невидимое это вот на небе, там Царство Божие, там, как говорится, райские кущи, фрукты, овощи, в общем, ну, ешь, пей, гуляй, веселись, счастье, радость, да, вот какая-то у нас такая мечта интересная, да, такая эгоистичная, вот попасть бы куда-то в какую-то страну лимонию, да, где была бы вот так жизнь такая, вот, знаете, как говорится, и не работать, сорняков нету, вкалывать не надо с утра до вечера, да, на каком-нибудь заводе, и вот ешь, пей, экскурсии какие-то в космосе там совершай, да. Я вам должен сказать, ну, кто-то это объясняет еще и так, что вот мы должны прийти ко Христу, вот рядом с Ним быть. Я опять хочу остановить таких любителей поговорить. Рядом с Ним быть, поймите, вот Он мудрый, Он добрый, Он любящий. Причем не просто любящий, а в высшей степени любящий. Если мы не изменимся... И будем вот такими эгоистичными, вот такими похотливыми, капризными, недовольными. Ну, поймите, мы просто не можем сесть с Ним на престоле Его, потому что Он победил, а мы проиграли. А мы не верим в победу над злом, которое есть в нас. Чтобы туда войти воротами, как говорит нам Писание, то нам надо быть чистыми. Нам надо быть непреткновенными, нам надо быть похожими на Христа. Иначе мы не можем быть там. Там великий гармоничный хор, хор любви. Я так уж, извините, говорю так образно, да? И с нашим голосом, далеко не музыкальным и далеко не мелодичным, а капризным, мы просто будем этот хор, эту гармонию нарушать, разрушать. Поэтому нас туда не возьмут. Я хотел бы сказать, что вот этот стих «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Так вот, ожидаемое нами должно быть. «Придите ко мне и научитесь у меня. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, все измученные, все избитые, все несчастные, все в горе находящиеся. Придите ко мне и научитесь у меня». А чему научиться? «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Заметьте, мы с вами читаем в этой главе, которую мы исследовали, 13 главу 1 послания к Коринфянам, говорим о любви. И заметьте, покой может иметь только добрый и любящий человек. Почему? Потому что у любви есть долготерпение, у любви есть милосердие. Я не буду все перечислять, да. Любовь не раздражается, не психует, не мыслит зла, не бесчинствует, не ищет своего, не гребет под себя, да. Обратите внимание, все то, что нарушает мир и радость в душе, да, все то, что нарушает, Это не любовь. Это раздражение, это пороки, это зависти, это обиды, это сплетни, это эгоизм. Достигая любви, мы достигаем мира, достигаем блаженства. Я вам в прошлый раз говорил, что это любовь, это неувядающий цветочек. Любовь – это счастье, потому что нет ничего или нет никого, кто может нарушить мой мир, мое внутреннее блаженство. Любовь – это солнце, которое никогда не скрывается за горизонтом или никогда не закрывается облаками. Любовь – это вечный свет, это вечное блаженство, и Бог есть любовь. Поэтому, говоря о стихе, первом стихе 11 главы Евреям, вера же есть осуществление ожидаемого, то я говорю, мы не просто ожидаем спасения такого, извините, шкурнического, эгоистичного. Мы не просто вот хотим там ко Христу и рядом со Христом, чтобы нас любили, да? Мы не просто хотим в рай попасть. Мы должны, заметьте, ожидаемое, это не просто Христос, это Бог есть любовь. Ожидаемое – это есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до такого совершенства должна у нас достичь, чтобы у нас не было внутри никакого страха, что где-то что-то, может, мы не так делаем. Вот такая любовь должна быть. Это вот цель, которую Бог перед нами ставит. И очень прискорбно слышать, когда верующие говорят, вот ставят такие цели. Мы должны креститься. Но я не против креститься. Только во имя чего? Во имя Христа. Конкретнее, какого Христа? Который на небе или который должен быть внутри нас? Помните стих? Когда же явится Христос, жизнь наша. Вы слышите, да? Ведь Бог есть любовь, Христос есть любовь, и явится Христос – это жизнь, это любовь в жизни. Когда люди говорят, вот цель наша, вот мы должны соблюдать заповеди, то есть не красть, не убивать, я говорю, вы извините, мы можем не красть, можем не убивать, и можем не любить, и можем ненавидеть. Наша цель – соблюдать заповеди, не прелюбодействовать, я говорю. Ну, физически, может, мы не прелюбодействуем, а вообще глазами, не говорю про сердце, да, так, как говорится, глаза рыщут, как голодные волки. Смотрим с аппетитом на кого-то. Уж извините, что так говорю, но как есть, так говорю. Когда верующие говорят о том, что там вот цель у нас суббота, там, или воскресенье, или какая-то благодать незаслуженная, да, ни за что, ни про что. Или когда мы говорим, что цель наша, это чтобы в церкви были пророчества или языки иные, да? Я говорю, слушайте, остановитесь, остепенитесь. Цель есть любовь. 12 глава 1 послания к Коринфянам заканчивается такими словами. Ревнуйте о дарах больших. Чем, какие дары? Чем знание, пророчество, там, помните, исцеление, чудотворение, говорение на иных языках, там, истолкование языков. Я говорю, слушайте, это меньшее. Это ложка, это вилка, это тарелка, это салфетка. Но это не еда, мы должны четко расставить акценты. Осуществление ожидаемого – это осуществление любви. Это работа, это труд, как вот этой любви достичь. Мы можем говорить на иных языках, мы можем знать все пророчества, как мы начинали читать 13 главу, да? Мы можем горы передвигать, мы можем 300 институтов и университетов закончить, и 4-жды быть докторами и профессорами. Я таким людям говорю, ну и что ты счастливый? Да, я закончил, я говорю, я не про то, что ты закончил. Я говорю, у тебя что, не бывает раздражения? Смотрит на меня, уже молчит и удивленно смотрит. Я говорю, ты не психуешь? Ты не обижаешься? Тебя не раздражает? Он молчит. Я говорю, можешь не говорить, ты все сказал. А ты говоришь, что ты счастливый. Счастливый – это тот, кто достиг любви. И любви, как вы понимаете по текстам, которые мы с вами проходили и проходим, и сегодня будем проходить, любви в божественном понимании этого слова. Когда мы с вами читали, вот первую часть, можно так сказать, 13 главы, да, вы, наверное, обратили свое внимание, что в данной главе нет ни слова о том, что любовь в божественном понимании этого слова целуется. Нету такого тут, любовь целуется, да? Или занимается сексом любовь. Ну, такие признаки любви, да, вот у нас такие именно, да? Улыбается, говорит массу красивых слов и так далее и тому подобное. Почему не написано? Потому что все это можно делать и без любви. Можно целовать Иисуса, как Иуда, предавая его. Да? Можно заниматься сексом, обратите внимание, в свое удовольствие, а не то, что я там хочу кому-то, чувство какое-то доброе и благородное испытываю к человеку. Секс – это удовлетворение своей похоти, вот и все. Это не любовь. Любовь – это по отношению к кому-то. А по отношению к себе это называется не любовь, а эгоизм. Мы тоже должны это четко понимать и видеть граница, где между этими понятиями, да. Все это можно делать без любви. Я имею в виду там целоваться, заниматься сексом, улыбаться, говорить массу красивых слов, да. Это можно делать без любви для удовольствия или же даже по расчету. Как мы с вами читали, я думаю, вы обратили внимание, любовь – это не похоть или страсть животная. Это не хитромудрая расчетливость. Это не маска, которую одевают наши политики, говоря о своей любви к нам. А это благородство души. Это чистота чувств и помыслов. Это доброта. Это милосердие, это сострадание, это прощение, это готовность пожертвовать своим удобством, своим там, своими чувствами, да, имуществом, чем угодно, жизнью своей. Вот это любовь. Любовь не ищет ни своей выгоды, ни своей радости, ни своего счастья. Она ищет этого всего для другого человека. И когда мы говорим, Бог есть любовь, Он не хочет, чтобы мы Ему поклонялись. Он не хочет, чтобы Он был над нами властителем. Нет у Него такого и быть не может. Кто-то скажет, ты там не был, ты не знаешь. Я говорю, знаю, был. Не подумайте, что буквально. Я понимаю, это невозможно, чтобы такое было. Бог хочет, чтобы мы были счастливыми. И если это избыток этого счастья будет еще и, как говорится, знаком благодарности Богу, Бог будет безмерно счастлив. Он не ищет своей власти. Он не ищет там своего авторитета. Он не удовлетворяет свое «я», свою гордыню. У него этого нет вообще в принципе. Он как добрая мама, как добрый папа. Он хочет нам счастья. Грех, который мы лелеем в душе, он никогда не сделает нас счастливыми. Это и есть проклятие. Помните, в Ветхом Завете написано, что если будешь исполнять заповеди сии, да, обратите внимание, заповеди, которые говорят, не греши, да, то будешь благословен. Мы привыкли это читать так, знаете, не вникая в смысл. Заповедь. Вот не кради, вот я и не краду. Хочу украсть, ну не краду. Ну так хочется. Смотрю, все воруют, и все богатые, а я вот один какой-то такой честный и несчастный, и бедный, да? Мы думаем, что просто вот не кради, не убивай, вот оно и счастье. Там имеется в виду глубина заповеди. Не просто не кради, а и не желай. не просто не убивай, а даже не раздражайся и не мысли зла. И если ты будешь чистым, благородным, то ты будешь благословенным там и при входе, и при выходе, и в доме, и за домом, да, и везде, и в плодах, в плоде чрева своего, и в плодах, в плоде чрева скота твоего, да, везде будешь счастливым человеком. Если же не захотите исполнять, вот будете жить в грехах, будете их оправдывать, будете говорить о том, что грех непобедим, будете прокляты везде. И я еще и добавлю, и можете молиться, хоть лоб разбейте. Никакого благословения не будет. Вот будут дрязги, будут ссоры, будут споры, будут разводы, будет вражда, и с этим мы проживем, с этим и умрем. С этим встанем на суд Божий. Для чего я это говорю? Чтобы у нас было правильное, не абстрактное какое-то такое мышление. И чтобы мы правильный смысл вкладывали в слова, которые мы с вами читаем, которые мы с вами исследуем. Обратите внимание на то, что когда люди женятся или выходят замуж, или когда хотят этого и делают все для этого, да? У них вовсе не такая любовь, как в первом послании к Коринфянам 13 главы описывается. Не такая любовь возникает между ними. У них возникает похоть к телу, внешней красоте, к богатству, к положению в обществе. И вот подходим мы друг к другу или нет, ну, для совместной жизни, как говорят, для любви. Вот это проверяется в постели. Вы видите, да, какой индикатор? Подходим мы друг другу или нет? В постели мы подходим, да. Но похоть, вы знаете, пути ее непостоянны. Сегодня мы подходим, завтра я глянул, ой, какая пошла. Как великая, как большая, как Россия. Извините, как говорят, буду бегать по ней и кричать, неужели это все мое. И уже, смотрите, он любовь уже к другой пошла. Так что же это за любовь? Что же это за благородство? Что же это за замужество или что же это за женитьба? И как тогда понять батюшку, который стоит, там что-то произносит, веничком брызгает и говорит, да благословит, да презрит, да помилует, да-да, еще что-нибудь. Да ничего всего этого не было и не будет. Мы вот такие в своей натуре. Спроси, чего женимся? Весна, дорогие мои. И вот таким образом мы женимся. Мы называем это любовью. Об этом поют в песнях, об этой любви, вот, будем так говорить, небожественной, да? И только поженившись, потом вдруг мы начинаем понимать, как сказать, знаете, хоть и неверующие, но получаем откровение от Бога, что в жизни мы не подходим друг другу, что характеры наши непримиримы, и что лекарства от этого всемирно распространенного заболевания у нас попросту нет. В миру никто не знает и никто не учит, как избавиться от греха. Церкви тоже интересно, так как говорится, приноровились к этому миру, говорят, грех непобедим, заповеди неисполнимы. Тандем такой образовался, да? Цари земные и великая блудница, христианская или там не христианская, какая уже хотите церковь, да? Вот тандем такой интересный. Церковь вроде бы несет бальзам миру и говорит, что бальзам вообще у нас есть, но он вообще не помогает. А почему? Да мы же сами вот тоже такие, как и вы, хоть мы их молимся, но мы тоже живем во грехах. И вы во грехах, и мы во грехах. Только вас вот Бог не простит за ваши грехи, а нас простит. А чего? А мы моем ноги и едим вечерю. И деньги сдаем. Понимаете, да, вот логика какая? Так вот, что я хочу сказать? Заболевание самое, что ни на есть, да, вот грех. И почему нет лекарства, нет бальзама от этого заболевания? Потому что мы считаем себя справедливыми. Невзирая на то, что говорили, как поступали, правильно, неправильно, все равно мы справедливы, мы правильны, мы ни в чем не виноваты. Если что-то плохо получается у нас с кем-то, да, то виноват или виновата всегда ты, а не я. Мы всегда считаем больными всех, кроме себя, и лечим других, будучи больными сами. Потому Христос и говорит: «Придите ко мне и научитесь у меня». Рецепт предельно прост. И почему у меня научитесь? Потому что у меня нет тех проблем, которые есть у вас. А почему у меня нет, а у вас есть? А потому что я кроток и смирен сердцем, а вы гордые и выступливые, с претензиями, с эгоизмом и, как говорится, с похотями плоти. Вот и все. Научитесь кротости и смирению. Вот он рецепт от болезни. А кто от этого учит? Как от этого избавиться, от этой гордыни, да? А нет такого. Если кто-то говорит, ну это как-то в общем так, знаете, вот типа, да, вот есть болезни, да, вот мы должны лечиться, мы должны лежать в больнице, а хоть ложись, хоть лечись, толку-то нет никакого. Конкретно никто ничего не объясняет. Религия — это какая-то такая, знаете, сегодня абстрактная теория. Так вот, что хочу сказать. Не надо удивляться, почему семьи все слабее и слабее. Почему разводов все больше и больше. Извините, я так скажу немножко, может, заумно, да. Женились мы на или выходили замуж за, да? Кто за и кто на чем? Это вот так мы выходим замуж и, или женимся. Женились на стройных ногах, извините, скажу еще там, как говорится, продолжение ног. Женились на заднице. Извините, вот с ней теперь и договаривать еще. И сами знаете, с задницей договариваться тяжело. С ногами тоже тяжело, да? Знаете поговорку: видели глаза, что брали? Теперь ешьте, пока не повылазите. Почему? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот это выражение, этим выражением Бог говорит все. Все, что в мире, все, что вне меня, да? Все, что вне моей церкви, что движет этим миром, это вот этот вечный двигатель мира этого. Похоть плоти, вы слышите? Похоть к женщине, похоть к мужчине, да? Ну, сексуальная. Похоть поесть. Похоть полениться, похоть капризничать, похоть требовать, похоть обижаться, похоть завидовать, да? Заметьте, все, что в мире. Похоть сплошная плоти. Дальше. Похоть очей, добавьте ушей, смысл не изменится, да, не исказится. И слушайте, и во главе всего этого стоит гордость. Я хочу, невзирая на то, какой я, я хочу, чтобы все было по-моему, я хочу, чтобы все было приятно для меня, чтобы меня все уважали, любили, невзирая на то, какой я есть или какая я есть. Этим все сказано. Но что я должен сказать? А от этих похотей, вот, который я только что перечислил, любви, согласия, уважения быть не может никогда. Капризы, претензии, недовольство, психи, эгоизм, гордыня, все это всегда у нас в изобилии, так что, как говорят, милости просим откушать. Хотите хлебнуть горя в жизни? Выходите замуж за меня. Или хочешь хлебнуть, женись вон на той даме или на той девушке, у которой пальцы веером. Смотрите, выражение библейское. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Вы слышите, да? Конкретно, если говорить Царство Божие, это Царство любви. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Ищите прежде всего любви. А все остальное вам приложится. Мы больше этот стих, как бы, ну, когда читаем, когда толкуем, говорим, а все остальное там поесть, попить, одежда, машина, дом, там, ну, еще какие-то там удобства для плоти, да. Все это приложится. Мы больше в таком смысле, как бы, толкуем этот стих. Я немножечко в другом толкую. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Ищите любви. А все остальное вам приложится. Ищите прежде всего любви, а все остальное – языки, пророчества, знания, апостольство, там чудотворение, исцеление приложатся вам. А если будете искать языки, вот заметьте, у нас цель какая, вот мы должны говорить на языках. Я говорю, извините, ума если нету, то язык – это вообще беда. Особенно если иной. Если будем мы искать языки иные, да, и говорение на них, будем искать многомовений, вечерь Господних, будем искать доктрин, суббот, пророчеств, знаний, любовь не приложится. Но я что имею в виду? Я имею в виду знания ради знаний, если мы будем их искать. То есть, вот нам надо то знать, я подчеркиваю, знания ради знаний. Но если мы ищем знания о достижении любви, пророчества, которые приближают нас к любви, языки, на которых мы можем изъясниться и достичь любви и взаимопонимания, то тогда это правильно. Я, когда мы читали 12 главу, вы помните, я вам делал тоже такое ударение, акцент такой ставил, да? Говорю, обратите внимание, речь идет о дарах духовных. Почему они духовные, я это объяснял. А потом резко переходит разговор о теле Господнем, о теле Церкви. Что мы все крестились, как вы помните, в тело Господне. Не просто во Христа, а в любовь, в гармонию, чтобы мы были телом, целым, как бы телом, живым, гармоничным и счастливым, а не мясным отделом в магазине. Между нами должна быть любовь, сплоченность. И заметьте, в том-то дары и духовные, что при помощи их, как средство, вилка, ложка, нож, тарелка, там салфетка, еще что-то, стол, стул, да? При помощи их, они не просто так даны Богом, говорение ради говорения на языках, пророчество ради пророчеств. А заметьте, все эти дарования должны быть пронизаны духом, истиною, чистотою, мудростью, чтобы нас привести к любви, благодаря которой мы станем одним телом, а следовательно станем и настоящей Церковью Христовой. Я, когда говорил вам о любви, я тоже вспоминал такой стих. Любовь, вот о которой мы с вами в прошлый раз говорили, сегодня будем еще говорить, да, любовь – плод Духа, помните, да? То есть любовь, это опять такое, как некоторые говорят, любовь должна из сердца исходить. Я говорю, извините, пожалуйста, из сердца похоть исходит. Сердце желает, оно хочет, похоть сердца, да? Похоть плоти. Плоть на языке Библии – это чувства наши. Любовь, вот это, которое мы с вами читаем и говорим, это плод Духа. То есть плод ума, плод мудрости, результат мудрости. Так если мы изучаем Библию, чтобы что-то знать и кому-то что-то доказать, извините, это же не мудрость. Мы должны получать знания, которые дают нам мудрость, чтобы мы понимали суть происходящего в мире, в людях, в нас, умели этим воспользоваться как научным каким-то знанием и выйти на результат, на гармонию, на взаимопонимание. Не может человек иметь любовь, и при этом не иметь мудрости. Или быть глупым. Это нонсенс, это невозможно. Не может человек быть мудрым и при этом не иметь любви, вот о которой мы с вами сейчас говорим. Я могу тоже перефразировать стих, там, пребывающий в Боге, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Я по-другому его скажу, да. Пребывающий в любви пребывает и в мудрости. Пребывающий в мудрости пребывает и в любви. Это одно от другого не отличается. заметьте, если у меня есть любовь, которая долго терпит, так слушайте, какую голову надо иметь большую на плечах, чтобы уметь долго терпеть того, кого никто не долго терпит, которого все проклинают. Как иметь мир в сердце, любовь ко всем, даже врагам, да? Как иметь, если не знаешь за что? Видишь же плохое. Реакция плоти же, естественно, дать по голове, как говорится, успокоить человека. Умиротворить его таким образом. Поэтому все те качества, о которых мы читали с вами в прошлый раз, а это все качество любви. Все это можно достичь только через мудрость, через знание. То есть, как мы с вами уже говорили, почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Ведение и благочестие. Я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Поэтому я что хочу сказать, Библию не надо изучать вот для того, чтобы вот знать, как кому объяснить, и кто правильно, кто неправильно понимает. Библию надо изучать ради знаний, которые помогут мне, а не мне самому усовершенствоваться, меняться, а не чтобы с кем-то спорить, кому-то доказывать и утверждать свое «я». Сейчас я с вами продолжу как бы исследовать 13 главу, да, мы остановились на выражении таком в 6 стихе «не радуется неправде», да, а дальше я не стал читать, но это конец 6 стиха, как бы вторая половинка, да. Теперь мы начинаем еще одну грань любви исследовать, да, написано «любовь сорадуется истине». Заметьте, «радуется». И слово «сорадуется», то есть совместно, вместе с ним. То есть, когда другому человеку повезло, подфортунило, как говорят в жизни, да, слово «сорадуется истине», мы часто говорим, это вот истина, вот это когда Библия, когда по Библии, я говорю, подождите, здесь совершенно не в смысле, не в смысле Библии речь идет. Истине – это радуется успеху, благополучию, да, счастью другого человека. Когда у другого человека, ну, счастье, счастливая семья, воспитанные дети, если у нас любовь Божия, мы радуемся, сорадуемся, вместе разделяем радость тех людей. Они счастливые, и я счастливый. Если я не сорадуюсь, знаете, как бывает, ребенок воспитанный, у кого-то у меня невоспитанный. И вот тот ребенок воспитанный, все радуются с ним. А я говорю, что он ненормальный, он затурканный, он затюканный. Он сидит на собрании, он там еще как-то не бегает, не скачет, не дурачится, не плюется, да? Начинается внутри вот эта вот, будем говорить, гадость, вулкан вот этот гадкий, да? Он ненормальный тот ребенок, он неразвитый, да? Ну да, если у тебя развитый на ушах стоит, да, то он неразвитый. И я опять к чему хочу, все это говорю. Я повторял, повторяю и буду повторять без конца и без края. Один стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, так поступая спасешь себя и слушающих тебя». Ну вот как узнать, вот я радуюсь или не радуюсь счастью и благополучию своего ближнего там или соседа? Вот как узнать? Вот мы привыкли говорить о любви, петь о любви, проповеди слушать о любви. И вот если я говорю о любви, то значит я люблю. Да не надо это слушать, что мы говорим. Надо слушать, что у нас, как говорится, два пишем, три говорим, а семь за умом помечаем. Что внутри нас? Вот мы увидели, вот кому-то, как говорят, в жизни повезло. Вот мы радуемся или нет? Вот это надо вникать в себя. Вот что мы испытываем внутри? Какие у нас чувства? Злорадство, ехидинка какая-нибудь, да, в наших там мыслях или чувствах, да? Или действительно такое чистое, благородное, радостное ощущение? Боже, как хорошо, что хоть кто-то счастливый, да? У нас же все время где-то вот что-то найти плохое, вот где-то, и как плохое, так радость, как хорошее, так печаль. То есть, заметьте, любим мы человека или не любим, мы можем определить, как мы реагируем на его счастье или несчастье. Ты знаете, когда было в жизни моей такое несчастье, да, машину угнали, и тоже люди некоторые там, ну, Саша, как ты думаешь, почему у тебя угнали машину? Я говорю, для того, чтобы проверить, какие мои друзья. Какая у них реакция? Наверное, я говорю, для этого. Хотя я говорю, там, это я так сказал, да, там, причина другая. Но я вам говорю, вот сразу человек выдает свои истинные побуждения. Я для того это говорю, чтобы мы поняли, как важно вникать в себя. Этим мы должны заниматься. Этим Бог не будет заниматься. Если Бог будет вникать, Бог будет говорить, извините, у нас атрофируются мозги, мы будем просто биороботами, глупыми и ограниченными. Я должен развиваться, мой рассудок должен развиваться. Дух Божий учит. Он дух учитель. Он наставит, он напомнит, он обличит, он утешит. Он разговаривает только с нами, а не в нашем мозгу что-то производит без нашего ведома. А вот прислушиваться, наблюдать, вникать, размышлять, возникают вопросы, задавать вопросы, уточнять. Это то, чем мы должны заниматься с вами. И есть любовь у меня или нет, заметьте, это надо самому честно исследовать свое сердце. Что там у меня при виде моего ближнего в хорошем или плохом положении? Дальше смотрите. Любовь все покрывает. Что такое все покрывает? Это не то, когда судья за взятку покрывает преступника, выгораживает и отпускает на свободу. Это совсем не то. Некоторые объясняют верующие, что все покрывает, это вот не надо там рассказывать, не надо видеть, не надо, ну, в общем, здесь написано, все покрывает. Любовь, заметьте, преступление есть. Любовь не покрывает, любовь не крышует. А покрывает, то есть я отношусь к человеку, как будто бы у него нет никаких пороков, как будто бы я их не вижу, как будто бы они покрыты. И заметьте, сердце наше не умеет покрывать. Это только разум, с которым работает Дух Святой. Если мы размышляем, разум может нам, или Бог через наш разум может нам объяснить, почему не стоит обращать внимание на то, что он сейчас сказал? Почему стоит снизойти? Почему стоит на него не обижаться? И почему стоит к нему относиться так, как будто бы он ничего не делает? Бог видит наши пороки, но относится к нам, как будто бы их нет. И именно в этом Божья любовь к нам. У нас же так. Увидел порок, все, мы его не только не покрываем, мы его раздуваем. Мы начинаем в этом состоянии пребывать, мы заводимся, мы начинаем ворчать, а потом начинаем ненавидеть человека. То есть слово «все покрывает» – это как бы не видит, хотя видит и очень хорошо. И все это учитывает, но отношение не меняется абсолютно никак. Дальше написано – любовь всему верит. Кстати, хочу еще раз подчеркнуть. Все покрывает, это опять заметьте, это же проверяется не на хорошем человеке, который нас любит и уважает, а на том, который это все высказывает явно в наш адрес. То есть он меня не любит, он меня ненавидит, он обо мне там сплетничает, он настраивает кого-то против меня. А я, если я Божий сын или Божья дочь, да, а я покрываю. Моя любовь или любовь Божья во мне через мой разум дает мне убеждение, почему не стоит вообще на это серьезно обращать внимание. Я вам должен сказать, что вот когда кто-то там обо мне что-то говорит, я говорю, вы знаете что, если вы говорите, давайте так прилюдно, при мне вот так, что вы хотите там, какой я такой рассякой, да? Кто-то вот что-то говорит там, и мне говорят, Саша, ну глянь, нам надо человеку закрыть рот. Я говорю, знаете что? Это его проблема, что он говорит. Это не моя проблема переживать, там обо мне говорили, говорят и будут говорить. И зачастую из-за того, что, как говорится, не иду на компромисс, ну, то есть без зла, но в то же самое время, извините, правда есть правда, неправда есть неправда, белое, белое, черное, черное. Я наоборот не хочу это и не могу и не буду называть, да? Так я говорю. То, что кто обо мне говорит, это его проблема. Он с этой проблемой живет, с этой проблемой. Он не только обо мне говорит, он говорит обо всех. И вы обратите внимание, он одинокий, несчастный. Хоть и говорит, что он на небе, в небесное святилище заходит. Ходит в ту баню небесную, извините, и выходит оттуда грязным. Еще более грязным, чем туда зашел. А вот как я реагирую, это моя проблема. Зачем мне вот эти чужие проблемы? Вот он на меня говорит, вот я должен где-то перед кем-то оправдываться, кому-то что-то доказывать. Говорю, не надо, чем больше будешь оправдываться, буду говорить, на воре шапка горит. Прелюбодей, ну и что делать? Слава Богу, всем женщинам, как говорится, нравлюсь, да? Поймите, я с юмором говорю, да? Вор, ну и хорошо, а вам что, завидно? Некоторые люди говорят, так слушай, так ты что, точно вор? Я говорю, знаете что? Берите и думайте, и додумывайтесь. Я говорю, все, в чем меня обвиняют, я говорю, ну хорошо, и пусть будет так. Вы так считаете? Ну и считайте. Вам Бог позволяет, занимайтесь этим делом. Я не буду ни доказывать, не буду ни оправдываться. Меня это не трогает. Меня, если трогает, то другое. Как я к этому отношусь? То ваша проблема, кто там, что там говорит, да? Моя проблема, как я реагирую. Если на меня кто-то сказал, и я теперь с ним не разговариваю, ну, это большой минус мне. Пусть говорит, что хочет. Если он обращается ко мне, я буду с ним разговаривать так, как будто бы никогда ничего не было. Это доказательство того, что у меня... Да, я там не говорю, ой, там, дорогой, ой, любимая, ой, моя, я бы тебя обнял. Да нет, я таких тоже не люблю высокопарных слов. Я не бесчинствую, я не ищу своего, я не обижаюсь, там я еще что-то, да. То есть я к тебе отношусь так, как будто бы ты никогда ничего мне плохого не говорил и не делал. Вот это называется «все покрывает». Дальше выражение «всему верит». Есть библейский стих, где написано «глупый всему верит». Если не понимать смысла Писания, то можно сказать, вот, заметьте, любовь, она глупа. Почему? Потому что всему верит. Здесь речь идет, обратите внимание, не об информации, что любовь верит любому слову. Даже тот, когда кто-то на кого-то что-то наговаривает, а любовь, она всегда такая, извините, клопоухая, большие уши и эти... Как говорится, спагетти итальянские хорошо висят на них, да? Нет, речь идет всему верит, то есть другими словами, не ставит крест на человеке. Не говорит, да плюнь ты на него, да чтоб ему, да пусть он там идет отсюда. Пусть катится колбаской по Малой Спасской, знаете, как люди говорят и любят говорить, да? Все, с него толку не будет, его надо исключить, возьму внешнюю. Я вам хочу сказать, вообще это не любовь. Вот из церкви надо исключить. Я говорю, вы мне извините, давайте что-то сделаем, чтобы его не исключать. Вот, ты за грех. Я говорю, да я не за грех, я за любовь. Вот, ты за любовь, ты любишь грешников пригревать. Извините, я грешникам скажу то, чего вы не скажете. Но надо так сказать, чтобы он понял, что его любят. А вы же исключаете, как говорится, с открытым сердцем. Да? А потом говорите, мы тебя любим таким официальным голосом. Мы тебя любим, мы тебя ждем, возвращайся. Я говорю, никто не возвращается. Так вот, всему верит, это речь идет не об информации. кто что скажет, а я этому верю. Речь идет о том, что не ставим на человеке крест. Боремся за него. Надеемся на лучшее. Не хороним его заживо. Я иногда вот так люблю говорить. Говорю, знаете что? Я поставлю крест на человеке тогда, когда его закопают в землю. Тогда можете смело ставить крест и говорить, если он окончил уже плохо, да, то да, судьба его такова и будет, какую он себе избрал. Но пока человек живой, за него надо бороться. А это вера. А он тебе делает пакости, а ты покрываешь, а ты как бы не видишь, а ты относишься, и ты сражаешься, и он делает зло, а ты ему горящие уголья на голову. Это вера в человека. И когда человек тот видит, что его никто не любит, а кто-то один, там два, продолжают за него сражаться, не относятся к нему в отместку, как он относится к нам, когда делают ему добро, я не говорю 100%, что он покается, и образумится и спасется. Но мы сделали все со своей стороны, чтобы у него горящие уголья пекли и допекали его, чтобы он все-таки рассказывал и сказал, извините, я с таким не соприкасался, я с такими людьми не встречался. Вот что значат слова, которые мы только что прочитали. Всему верит. То есть не ставит крест, борется за него, относится так, как будто бы ничего не делал, все делается для спасения человека, невзирая на то, что он, как говорится, сам лезет в петлю или лезет на рожон. Это, я вам говорю, вот это, в общем, сказать вот так, да, попробуйте без мудрости пакостному человеку делать вот такое добро без мудрости, без знания, действительно сверхъестественного знания Божьего. Не приходило то на ум человеку, и не видел этого глаз, не слышал, не видел глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил. Вот какая должна быть мудрость, чтобы вот так относиться, извините, к тому, кого люди называют гадиной. Так вот, смотрите. Значит, любовь не только всему верит, но и всего надеется. То есть, заметьте, надежда тоже не прекращается. Знаете поговорку, надежда погибает последней. Я вам должен сказать, что иногда, когда у нас с кем-то проблемы, особенно когда в семье, допустим, и еще где-то, да, с людьми, обычно так, чуть что не так, мы разошлись, как в море корабли, так, мы ему дали оценку, мы его определили, да, печать поставили, он такой, с него толку не будет, ну его и так далее. Все. Я вам говорю, вы знаете, мы люди, да, и вот все наши поступки, они связаны с тем, какая у нас установка внутри. Вот если я сказал, что это, извините, вот дурак, да, или дурочка, вот если я внутри как бы сам в сердцах сказал, вот он или она такая. Что это обозначает? Если я определил это, то я и веду себя. Себя с ним так, как будто бы он дурачок. То есть я уже не сражаюсь, не борюсь. Вот мы махнули на ребенка рукой, да с него толку не будет, он вдался в твоего папу. Знаете, как мы любим говорить, да? Или в твою маму. Все. Мы к нему относимся с пренебрежением, а это наш ребенок. Мы относимся к нему именно вот так, с пренебрежением. Иди, ты не мой сын, там, ты не моя дочка, да. Все, иди, иди, я тебя не люблю. Мы не сядем, мы не поговорим, мы не обнимем. Почему? А потому что мы его уже определили, приговорили в смысле. Вот мы считаем, что это мой сынок, моя доченька, там вот любимая, вот они плохие, они капризные. А вот я ее люблю или его люблю, вот он мой или она моя. Заметьте, вот мы внутри определили, что мой любимый. Ну, невзирая на перипетии жизни, мы все равно вот как бы так вот любим, что-то делаем, ну, как бы. То есть от того, какая внутри у нас установка, Вот так мы и относимся. Сказали, что у меня теща вот такая рассекает, то мы к ней так и относимся. Сказали, что у меня свекровь вот такая вот рассекая, то мы так и относимся. Все. У нас, как говорится, поставлены пограничные столбы. Он, она такая, такие, толку с них не будет, все, я с ними не разговариваю, и вообще их слово для меня чепуха, и вообще мнение вашего мне не надо. Вот обратите внимание. Заживо похоронили, и я вам хочу сказать, и заживо похоронили сами. Самое страшное, когда такую позицию занимают верующие. Поэтому я что хочу сказать. Вот мы сказали, что церковь отступническая, мы будем ее только упрекать, унижать, ругаться с ними будем, а потом нас выгонят, а мы скажем, что мы за истину пострадали, блаженны изгнанные за правду. Я говорю, за длинный язык, за короткий ум. Определили, что церковь Вавилон. Это ее проблема, если она Вавилон. Но как мы это приняли, как мы это восприняли, то есть, какое наше отношение к ней, да? Все, мы ничего не будем говорить. Вот мы сказали, вот те отступники, заметьте, если они отступники, мы с ними будем ругаться. Мы будем их учить, переучивать, насиловать, мы их не будем слушать. Если я сказал, что я умный, самый-самый, что ни на есть, да, в последней инстанции, то я никого не буду слушать. Это я вам для чего говорю, чтобы мы, ну, как говорится, чуть пошире и подальше смотрели. От того, какую мы оценку кому-либо или чему-либо даем, от того у нас определяется генеральная линия нашей жизни. Поэтому я еще раз говорю, вот это выражение «всему верит» – это не ставит крест, заранее не занимает какую-то позицию. Никого ни к чему не приговаривают до тех пор, пока человек жив, есть еще надежда. Потому и написано «всего надеется». И слушайте, всего, все переносит, невзирая что бы, заметьте, переносит, имеется в виду плохое, со стороны того, за кого мы сражаемся, за кого мы молимся, кого любим, кому относимся, не так, как нам он относится. Слушайте, любовь все переносит. А мы вот говорим, не, ну это уже нет, это уже чересчур. Я говорю, слушайте, ну написано, все переносит. А у вас вот до сих пор переносит, а вот тут чересчур. Тогда я задаю вопрос, так это вообще любовь Божья? Или все-таки это любовь человеческая? Любим любящих и не любим не любящих, да? Все переносит. Так я задаю вопрос, скажите, какой грех непобедим? Какое отношение, какие пакости человеческие невозможно перенести согласно Библии? Вот поймите, вот мы говорим о любви, можно тут уже перескакивать, говоря о вере, да? Заметьте, вера, ведущая к любви, все покрывает, всему верит, все надеется. Вера, все, абсолютно все искушения, испытания, от кого бы они ни исходили. Все переносит. Любовь никогда не перестает. Обратите внимание, завершение любви. Вот эти все качества, которые только что перечислялись, и не только что, а и в прошлый раз мы с вами читали, заметьте. Любовь никогда не перестает. Ни одно качество никогда не перестает, не прерывается. Любовь Божья никогда не перестает. Долготерпение никогда не перестает, оно переходит в состояние совершенного спокойствия и мира. Всегда бесконечно милосердствует, всегда не завидует, не превозносится, не гордится и так далее по списку. Так я задаю вопрос. Чего мы не говорим о такой любви? Почему мы не ставим перед собой такую задачу? Почему наша вера не настраивается на такую высокую цель, за какую будет очень высокая награда, да? Почему мы мелочимся, бегаем за ложкой, за вилкой, за салфеткой, там, за стульчиком, за столиком, чтобы он был мраморный там или какой еще, я не знаю, да? почему мы говорим, вот надо знание, знание какое. Вот как на иврите это слово. Я говорю, какая разница вам, как на иврите, на русском языке это звучит гадко. Когда мы это выражаем. На иврите оно как-то там так сказано заумно. Чего мы гоняемся за греческим языком? Что, непонятно? Как на греческом-то любовь будет звучать, да? Или на иврите? Как сказал один мужик, просто, да, без греческого, без иврита. Любовь она либо есть, либо ее нет, и все. Агапе, эрос, филио, там, или еще что-то, да? Это все, как говорится, философские отговорки наших философов. Любовь или есть, или ее нет. Или она долго терпит, или она злится. Вот и все. Скажите, пожалуйста, что надо 7 пядей во лбу иметь, чтобы понять, вот есть у меня любовь или нет. Вот прочитали, да? Что тут непонятно? Да, бывали такие ситуации, когда кто-то с ненавистью говорил ко мне, я говорю, слушай, ты меня вообще любишь или нет? Люблю. Я беру зеркало. И так раз ему, между собой и между им, так на. И у меня рукой отбивает это зеркало. Я говорю, ты видел, да? Если я тебе скажу, что у тебя нет любви, ты обидишься. Зеркало, оно такое беспристрастное. Смотри на свое любовное выражение лица. Не поймите, что я так со всеми поступаю. Ну, бывают такие ситуации, бывают такие люди, где... Ну, так спокойно, надо вот просто, ну, как говорится, так, чтобы было объективно, зеркало просто поставить и сказать, на, смотри на себя, любимого. Ты на небо вообще собрался. С вот этой ненавистью. Я тебе ничего плохого не сделал. Я по-другому что-то понимаю. Ты по-другому. Но я же к тебе нормально отношусь. Психа уже нет. Так вот, Божья любовь или не Божья определяется... Перестает или не перестает. Если то есть, то нету. Это не Божья любовь, это обыкновенная человеческая любовь, да? Какая вам будет награда, говорит Христос, если вы любите любящих? Не то же ли делают язычники? Да. Если любовь Божья, то она никогда не перестает. И вот ее определение мы с вами прочитали. А теперь смотрите. Дальше читаю 8 стих. Любовь никогда не перестает. Вы слышите, да? А теперь дальше, вторая часть. Хотя пророчества прекратятся. Вы слышите, да? Мы гоняемся за временным. Пророчество это вот, ну, сегодня надо знать, что написано об этом времени, да? Какая будет тьма, какое будет заблуждение, какой будет свет, как правильно себя поставить, чтобы не погибнуть и, как говорится, впросак не попасть. Пророчество временное. Мы гоняемся за пророчествами. Я не против пророчества, оно есть в Библии. Дух пророчества должен быть у народа Божьего. Способность прорекать, способность изъяснять то, что для других людей сокрыто. Пророк прорекает непонятное людям. А ведь самое непонятное в мире, да, в духовном мире, это как достичь вот этой любви, как победить грех, как стать праведным. У нас пророчество такое, типа, знаете, приезжает пророк и говорит, так говорит Господь, через 5 лет ты будешь миллионером. Я бы на месте того человека, которому он это сказал, сказал бы, я говорю, и ты для этого приперся с Америки, чтобы мне такое сказать? На каком основании ты говоришь? Как это совмещается с духовностью? Пророк говорит от имени Бога, ты будешь миллионером, да хоть миллиардером. Я сразу бы сказал, говорю, дорогой, ты такой же пророк, как я космонавт. У тебя завтра будет, там через год будет ребенок. Ты выйдешь замуж за миллионера. Я говорю, слушайте, какое это вообще имеет отношение к тому, о чем мы читаем, о любви? Мне надо грузить песок в машину грузовую, да? А пророк приходит и говорит, возьми чайную ложку. И так говорит Господь, ты чайной ложкой нагрузишь грузовик. Я говорю, если не сойду, конечно, с ума.
чайной ложкой нагружать 50-тонный грузовик. То есть, заметьте, пророчества, истинные пророчества, они должны учить, почему они духовные и полезные. Потому что они разумные и полезные. И приведут нас к любви. Заметьте, пророчество – это изъяснение, что делать, как делать, как понять, как дойти, как уразуметь, как достичь вот этой любви, которая никогда не перестает. Теперь слушайте. Ложка, она нужна, когда у нас есть возможность поесть. Когда мы поели, насытились, ложка уже не нужна. Пророчество прекратится, потому что оно должно объяснить, как прийти к любви. Когда мы придем к любви, нам эти пророчества больше не нужны будут. Ну, я не говорю про пророчества, там даты какие-то, цифры какие-то, да? Ну, я имею в виду библейские. Ну, если мы достигнем любви и спасемся, а зачем нам на небе там 1260 лет или 2300 вечеровый утр? Они нам там вообще, как говорится, сбоку припек. А зачем они нужны? Дальше слушайте. Языки умолкнут. Какие языки? Иностранные языки умолкнут. Кстати, хочу сказать, но они нам, если мы одной нации, одного языка или одного наречия, зачем нам иные языки, если перед нами нет иностранца, на языке которого мы могли бы что-то изъяснить этому человеку? Русским, если в собрании не русский, нет ни одного иностранца. Иные языки – это, знаете, пятая нога собаки, которая мешает просто идти. И заметьте, для русских или украинцев на родном языке язык должен быть понятным, на родном языке надо объяснить, как дойти до разумения и вот этой любви, и как ее достичь. Нет иностранцев, нет нужды в иностранных языках. Но я хочу сказать, если говорить о Библии, то тут речь идет о натуральных иностранных языках, на которых говорят в разных странах разные люди. Читайте внимательно вторая глава Деяний, да, апостолов. Вот пришли набожные люди с разных стран. И вот знамения, они говорят, как мы слышим на нашем языке, на том языке, среди народа, которого мы живем, о странных, и не странных, а о чудесных делах Божьих. Вот знамение. Для иностранца это знамение. Когда прилетает или приезжает американец в Россию и говорит на иных языках, и у него нет дара русского языка, то я говорю, его надо отправить тем же рейсом в ту же Америку, чтобы он летел и здесь вообще, как говорится, не обманывал людей. Если он прилетел, заговорил на русском языке, но не заговорил о том, как достичь вот этой любви, а стал рассказывать, что Бог нас любит, привез радостную весть, то я ему говорю, его опять надо отправить отсюда. И чтобы он за свой счет это делал, эти полеты. Настоящее доказательство, что это действительно говорение на иных языках, и это дар от Бога, это если прилетает француз к русским или украинцам и говорит, начинает говорить резко на русском или на украинском, и не говорит общие фразы, как наши украинские и русские пастыри говорят. Общие фразы обо всем и ни о чем. Тема называется «В ту степь». А изъясняет уже на нашем языке, изъясняет нам глубину мудрости Божьей, глубину духовного разумения Писания и учит нас конкретно, как прийти к главному, которое стоит как цель перед нами, перед нашей верой. Как достичь вот этой любви? Как достичь победы над грехом? Без этого нет смысла вообще в существовании церкви, ни в каких пророках, ни в апостолах, ни в языках, ни в чудесах и ни в знамениях.
исцелить человека от болезни неизлечимой, воскресить мертвую и не научить человека любви, он же все равно погибает и погибнет. Он все равно остается несчастным и попадет на суд Божий, и еще и будет нести ответственность. Что это за исцеление тела? Так если бы оно еще было. Так я говорю, что это, если бы было вот это исцеление тела, но не было исцеления души? Это продление агонии покойника. Он потенциальный покойник. Воскресили, чтобы он продолжал вот агонизировать. Теперь слушайте, и знание упразднится. Незнание имеется в виду, мудрость не упразднится. А вот знание, которое вот, как я вам говорил, ради знания постигается. Оканчиваем что-то, изучаем какие-то богословия, какую-то там литургию, да, никому в принципе не нужную. Знание, если, заметьте, знание к чему-то ведет, к какому-то результату, к какому-то достижению, да, цель достигается. Если цель достигается, то знание, ну вот я вам просто хочу сказать, вот мы когда-то изучали букварь. Сегодня же он упразднился. Не то, что он не нужен, да. Ну, мы его и не вспоминаем, какая буква А, мы бегло читаем. Мы когда-то изучали таблицу умножения. Ну да, это раньше было, я не знаю. Железобетонный фундамент. Ну, сегодня это так, между прочим, это все ушло. Мы же уже пользуемся гораздо большими знаниями. Мы свободно считаем, умножаем там, да. Так вот, заметьте, знание упразднится, языки умолкнут, пророчества прекратятся. Почему? Главное достигнуто. Библейские знания, понимание тех или иных там прообразов, пророчества, храмовые служения, что за жертвы, как они называются, там жертвенники какие-то там, что священник делал, вот мы сидим, вот в этом копаемся, вот это так важно, вот это знание, да. Вот эти библейские знания упразднятся. Все это на небе не нужно и исчезнет просто за ненадобностью. Но житейский опыт, приобретенная мудрость и любовь останутся навсегда и бесконечно будут развиваться в вечности. Так чего ж мы не цепляемся за вечное, а цепляемся за временное? А теперь смотрите в 9 стихе, что сказано. Ибо мы, я подчеркиваю, это Павел пишет. Это Павел, который отличался, я думаю, не, без преувеличения скажу, отличался несравнимой мудростью и глубиной понимания Писаний, потому что он был единственный из апостолов, кто был научен мудрости фарисейской, кто знал законы, кто знал вот эту всю щепетильность вот этого, вот этой обрядовости религиозной, да? Он говорит «мы», включая и себя. Он знал больше всех, он бы сказал, вы знаете отчасти, а я побольше. Он говорит вообще, мы, включая и меня самого, да, мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Вы понимаете, что вот это обозначает слово отчасти, отчасти? Слушайте, знаем отчасти, пророчествуем отчасти, то есть другими словами, несовершенны в знании, никто из людей, включая Павла и включая и меня, я сейчас не в смысле, что я как Павел, да, я просто говорю, никто из людей лично, никакая церковь, никакой папа римский, ни мама московская, никто абсолютно все не знает. Все, если кто-то что-то и знает, ну, я имею в виду в правильном смысле, зачастую мы не то, что отчасти, мы вообще ничего не знаем. Потому что так как мы понимаем Библию, как мы ее толкуем, это вообще, извините, застой в мозгах. Это болото какое-то. Если действительно что-то знаем, то почему написано «отчасти знаем» и «отчасти пророчествуем»? Ну хорошо, вот если мы знаем,
Вот я вам прочитал. Это вот хотите, не хотите, вы знаете. Я тут еще добавил свои комментарии. Вот мы знаем, что любовь долготерпит. Точно. Милосердствует, там, не завидует, не превозносится, не обижается, не раздражается, да? Мы знаем. Почему отчасти? Слушайте, мы знаем, какими мы должны быть. Если у нас не получается, и мы отчасти то любим, то ненавидим, то раздражаемся, то опять вроде прилив любви произошел, да? Слушайте, если мы что-то знаем, а у нас ничего в жизни не получается вот эту любовь проявить, чтобы она была вот такая, никогда не перестающая, да? То мы только отчасти знаем. Пусть даже правильно знаем. Но вот есть же еще знание, как применить, какие тонкости, какие нюансы, что происходит в человеке, как вот в этом разобраться, как вот достичь, чтобы это было уже готовым плодом. Пока не будет вот этой любви, мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Насчет языков, ну тоже отчасти языками говорим, отчасти. Там чего-то как бы не хватает, не хватает главного. Как же все-таки вот этого главного достичь? Вы помните, я вам говорил, любое знание любой церкви во все времена, это знание относительно, абсолютное знание только у Бога. То есть никакой человек не обладает абсолютным знанием. Везде есть, и мы должны это осознавать, везде есть какая-то определенная погрешность. Большая, меньшая, я в общем говорю, да? Но никто абсолютно не знает. Тогда задаю вопрос, так кто же может знать что-то более, ну, совершенно, да? Вот когда человек достигает вот этой любви, вот он, путь превосходнейший и путь совершеннейший. Вот, заметили, да? Там тоже превосходный, но не настолько. Я имею в виду дары духовные, да, которые в 12 главе мы с вами перечисляли. Путь совершенный, но не совершеннейший. Заметьте, вот оно, отчасти. И чем ближе мы приближаемся к любви, которая долготерпит, заметьте, приближаемся, в натуре, в жизни это получается. Мы имеем мир, мы имеем радость, у нас нет зла, у нас нет неприязни, злорадства, мы сочувствуем, мы сострадаем, мы любим. Чем больше на практике мы к этому приходим, тем то, что Павел называет отчасти, уменьшается. И тем больше мудрости, больше глубины в наших знаниях относительно того, как этого достичь. Дальше, 10 стих. Когда же настанет совершенное? Теперь слушайте, а что же такое совершенное? Любовь. Вы слышите? Знание, пророчество без реальной любви – это несовершенное, это отчасти. А может, не отчасти, а вообще сплошную неправильно. Но если мы говорим, что грех не победим, заметьте, а грех раздражается, заметьте, да? Раздражение – грех, зависть – грех, обида – грех, эгоизм – грех, искать своего – грех. Мы говорим, что грех не победим. Я задаю вопрос, как ты, церкви? Которые говорят, что мы грех не победим, что это только Христос победил, что мы спасаемся только по благодати, по милости и любви, без всякой борьбы, без всяких усилий, верую в заступническую жертву Иисуса Христа, но которые говорят, что мы должны любить. Любовь не раздражается, а мы говорим, раздражение непобедимо. Я говорю, так значит, любовь тоже нереальна. Нет, мы должны любить. Но это то же самое, что мы должны любить, но у нас ничего не получится. Приблизительно такая проповедь у нас. Я думаю, вы понимаете вообще, какой абсурдистан вообще возник в христианстве. Грех не победим, а любовь это и есть победа над грехом. Но любить мы должны. Так как же мы можем любить, если грех не победим? Если грех победим, как же мы не можем иметь любви? Если у меня нет раздражения, нет обиды, нет зависти, нет там еще чего-то, да? Ну так я же люблю. Значит, у меня нет для зла места, значит, я люблю другого человека. Любящий – это тот, кто победил грех. Тот, кто победил грех, он не может быть нелюбящим. Это как аксиома. Так вот, когда же она станет совершенной? Слушайте, а вот это горы передвигать, там, пророчествовать, что-то кому-то доказывать, какие-то знания, иврит, там, греческий, философия наша, из духовных академий, духовных семинарий, да? Это несовершенно. Это совершенно не то и не к тому, к чему нас призывает Господь. Когда же она станет совершенная? Любовь. Тогда то, что отчасти пророчество, знания, служение, духовные дары, да, прекратится. Я по-другому скажу так, чтобы было понятно. Пока у нас нога сломана и в гипсе, то, что отчасти, то, что временное, то, что несовершенное, костыли нам нужны. Когда же кость срастется, и мы уже можем спокойно ходить, и не только ходить, но даже и бегать, тогда то, что отчасти, то, что временно, костыли упразднится, прекратится. Это уже не нужно. Кстати, хочу сказать, вечери прекратятся, ногомовения прекратятся, крещения прекратятся. Почему? Все это учило нас смирить свою плоть, победить грех и достичь любви. Но если мы достигнем любви, на небе точно, я говорю, не будет этого вечер, никто не будет нам преподавать. Мы читаем новое вечере, которую Христос совершит с нами в Царстве Божьем, если мы туда удостоимся попасть. Какая вечеря? Не обрядовая, которую мы с вами совершаем. Это другая вечеря. Называется вечеря любви. Если мы любим, то мы повечерили. Какой смысл нам показывать, что надо ломать плоть, которая не хочет любить? Если мы уже любим, плоть поломана. Зачем вот этот обряд, который нам будет говорить, что надо ломать плоть? Это, знаете, семья счастливая, муж, жена, душа в душу, двое, одна плоть, любят, как говорится, без остатков друг друга. И им говорят, вы знаете, во имя Господа, давайте совершите обряд любви. Ну как они посмотрят на этого конферансье? А зачем нам совершать обряд любви, который напоминает, как надо любить, когда мы любим? Это и для чего я вам говорю? На небе храма не будет. Потому что храм это мы для Бога, и Бог для нас храм и Христос. На небе не будет жертв, потому что, ну, кому нужна вот эта животная жертва? Вот он, Агнец, который был жертвой. Слава Богу. На небе будет один символ, который был до грехопадения. Там суббота одна останется. Почему? Суббота имеет глубочайший духовный смысл. Суббота как день, вечное напоминание о вечном покое, который мы должны иметь в своей душе. Если что-то кто-то сделал не так, и внутри испытал чувство дискомфорта, осуждает совесть, то ты перешел границу, ты нарушил субботу, ты потерял субботство, потому что субботство – это покой от греха. Так живите, так поступайте, так говорите, так относитесь к людям, чтобы никогда Дух Божий или Бог через Дух Божий не осуждал нас. Чтобы мы не чувствовали вину какую-то за собой. Так живите, чтобы было приятно смотреть и Богу, и людям в глаза. Суббота была, суббота и останется. Потому что глубочайший смысл. А мы гоняемся за субботой. Ну, поймите меня правильно. Суббота как день. Я не против, и день должен быть. Уж коли кто сказал, что надо воскресенье вопреки субботу, так я говорю, тем более надо субботу. Извините, это Бог сказал. И суббота была до грехопадения в раю. И те, кто говорят, что сегодня воскресенье, надо праздновать, говорят, ну да, по Исаии, кажется, 66 главы, и с месяца в месяц, и субботы, субботу будут приходить на поклонение, а на небе опять будет суббота. Я говорю, вот интересные у вас такие реверансы. Танцуете вы как-то так хитро-мудро, да? То суббота, то воскресенье, потом опять суббота, сейчас воскресенье, а потом все равно будет суббота. Я говорю, подождите, давайте разберемся. Это единственное, что останется. Жертвы, храмы, вечери, омовения, служения, хоры, иврит, греческий в оригинале, да, знания там, где какие жертвы, какое пророчество, да, какие даты, там, звери какие, по откровению, по Даниилу, я говорю, все прекратится. Потому что прекратится существование земли, прекратится жизнь грешников, которые не могут бесконечно вот так вот грешить и мучиться, и страдать, и мучить, и причинять боль другим людям, да? Настанет совершенно, настанет любовь. Это атмосфера неба. Это внутренний мир Бога. Это тело Христово всемирное, вселенское. Мы туда должны войти, каждый из нас, как какой-то орган этого великого тела, наученный любви и гармонии со всеми мирожителями. Как я уже сказал, цель главная, да, у нас достичь любви. Все остальное, о чем мы с вами говорили, это лишь средство достижения главного, включая языки и пророчества. Мы крестились не в церковь, не в служение, не в языки, не в обладание дарами и не языками, а в единое сплоченное тело Христово. А языки, знания, там, исцеление, чудотворение – это для того, чтобы мы достигли вот этой главной цели, какую достигла первая христианская церковь и которая, вот эта цель, библейскими словами выражалась так. У всех была одна душа и одно сердце. Все. Вот это и есть любовь. И дальше Павел пишет. Когда я был младенцем, вот обратите внимание, да? Когда я был младенцем, я вставочку такую делаю, то гонялся за второстепенными вещами. Изучал вот эту иудаистскую там богослужебную практику и теорию. Очень относился щепетильно к тому, что я еврей из евреев по учению фарисей, обрезанный как положено в день и в час, как все должно было быть. Заметьте, я перефразирую на нас. Когда я был младенцем, я доказывал, что надо соблюдать субботу, и в вечере должен быть пресный хлеб и неалкогольное вино. И я считал, что я в истине. А заметьте, когда я был младенцем, я гонялся за доктринами. Где ноги омывают? Тут я считал, что там церковь истина, где ноги омывают. Где вечерю правильно совершают. С опресноками, да. Я жил туда, где по Библии, там, субботу или воскресенье вот празднуют. Где говорят на языках, где есть пророки. Я вот, когда был младенцем, я вот за этим гонялся. Я так понимал, заметьте, а понимал и гонялся, потому что был младенец. Извините, малоумный. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил истину, так вот, так изъяснял. По-младенчески мыслил. Вот главное ноги омывать, и кто ноги не омывают, те погибнут. Вот так я мыслил. Главное в субботу соблюдать, чтобы ни ты, ни вол, ни осел не нарушали покоя. Я так понимал. А тут, оказывается, не просто ни вол, ни осел, и не я между ними, да? А я должен быть в покое. В покое не просто, который у меня нарушается работами повседневными и заботами, а покой от осуждения голоса Святого Духа. Чтобы совесть моя ни за что меня не осуждала. Когда я был младенцем, то по-младенчески рассуждал, по-младенчески мыслил. Помните, да? Павел пишет послание евреям.
вера в Бога. Помните, да? А совершенный, он, помните, пишет о чем? О чем надлежало нам говорить много. Как он сильным воплем со слезами достиг того, что плоть свою распял со страстями и похотями. Как достиг он такой любви? Вот о чем надо говорить. Вы помните, он говорит, совершенным свойственно чувство навыкам, когда приучены к различению добра и зла. Совершенный человек, когда в больших глубинах рассуждает, говорит, понимает более глубоко истину. А кто менее совершенен, кто по-детски, по-младенчески мыслит, те говорят о крещениях, о многомовениях, о языках. Поэтому я вам что хочу сказать. Вы видите, вот как хочешь, говори. Ну, сказать так, чтобы вы ничего не поняли, ну, тогда зачем вообще говорить? Сказать так, чтобы вы поняли, ну, так кто-то оскорбится. Вот если мы гоняемся за субботами, за воскресеньями, свининами, десятинами, хор там должен быть, пророк должен быть, пророчество должно быть, иные языки должно быть. А про любовь мы не говорим, а если говорим, то бегло, вскользь, и при этом говорим, что грех непобедим, следовательно, любовь недостижима, да? То я вам должен сказать, Павел пишет, я, когда был младенцем. Так вот я говорю, если на таком уровне сегодняшняя церковь находится, то пастырь младенец, паства младенцы. Ну, в Библии еще по-другому сказано, когда слепой ведет слепого, непонятно куда, непонятно как, то оба упадут, или все вместе упадут в яму. Люди, не говорящие, люди, не стремящие, люди, не ищущие, как достичь любви, это вообще люди-младенцы, люди с ограниченным умом, это церкви такие младенческие, да, потому они говорят, нас по благодати мама носит на руках, все, грудью кормит, пеленает, подмывает, а мы ничего не можем, это вот такая церковь, вот такие пастыри. А дальше Павел пишет, а как стал мужем, то есть стал понимать главное, то оставил младенческое. То есть эти все, будем говорить, обряды, символы стали терять всякий смысл. Я достиг через обряды, которые напоминали, фиксировали это в моем сознании, заставляли думать. Я додумался, Бог помог, я дошел, я достиг этого разумения. И заметьте, младенческое знание там про жертвы, где, что, как. Все это отошло. Помните, Павел пишет в Евреям, не помню, там 9 глава или 10, сейчас не буду просто искать, да, где он пишет, там о храме, да, вот что храм состоял там из двух частей, там первое, второе, в первом одно делается, во втором второе, да, а дальше он пишет, о чем сегодня нет надобности подробно говорить. А кое-кому надо очень подробно рассказывать про то, где никогда не был, ничего не видел, начинает рассказывать, там, вот знаете, вот это вот так на небе, там вот так на небе, да? Павел пишет, если вы достигли главного, и мыслите уже не по-младенчески, мыслите уже как муж совершенный, да, то заметьте, младенческое, обряды, храмы, отделения храмовые, там, где какая завеса, что почем, пришли в соприкосновение со Христом, все остальное теперь отпало за ненадобностью, как костыли. А мы уже выздоровели, бегаем, спринт бегаем за 10 секунд 100-метровку, да? И после этого хвалим, держимся за костыли, превозносим их, молимся на них, и как знамя держим. Ну, любой человек скажет, слушай, ну ты же бегаешь без костылей. Ну, нет, вот знаете, вот костыли очень нужны, мы должны их, как говорится, любить. Ну, так встанешь, посмотришь, думаешь, ну, люби. Ну, что делать? Дальше Павел пишет. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло. То есть, обратите внимание, что видим? Бога видим. Истину понимаем, как сквозь тусклое, рифленое, знаете, вот есть такое непрозрачное стекло, в советское время были в дверях такие вставки стеклянные, да? Вот видно силуэт, видно, что окно открыто, да? Ну, не разобрать ничего. Вот так мы сегодня видим Бога, понимаем Бога, понимаем Писание, как через тусклое стекло. Почему? А пока любви мы к любви не пришли, то мы не знаем, как это все понятие, понимание наше, как применить на практике, как достичь результата. Вот мы вокруг да около, вот приблизительно силуэт видим, вот какими мы должны видим, какими должны быть видим, что мы должны быть такими стать, мы это понимаем, а вот как стать, как тусклое стекло. Если человек ремонтирует мотор, ты его спрашиваешь, как вот если в моторе вот такой-то звук, что это может быть? Ну, тот, кто постоянно занимается мотором, он мне говорит, вы знаете, мне надо недельку подготовиться, почитать, чтобы я вам ответил. Я говорю, спасибо, ты уже ответил. Кто занимается двигателем, он сразу без подготовки, без всякого тусклого стекла, без того, чтобы гадательно, вот так прямо говорит. Вот там, допустим, сухарики где-то вот уже подслабли, там где-то пружина где-то, вот этот звук, это вот потому, или там позднее, или раннее зажигание, вот такие вы слышите звуки. Ну, все понятно, видно, что спец. Мы, когда спрашиваем, как достичь любви, вы понимаете, это такое, в общем, такое вот понятие, это глубина, это надо к Господу обращаться, это надо вот вера, такое доверие, потом начинать про веру и забыл про любовь. Вот у нас такое интересное вот младенческое рассуждение. Начали за здравие, кончили за упокой. Павел пишет, пока не мы не имеем вот этой любви, то все, что мы понимаем, мы видим, понимаем и Бога, и истину, да, как сквозь тусклое стекло, то есть слово гадательно. Может так, а может не так. А когда же придем к совершенному, да, станем мужьями, как Павел пишет, мужами совершенными, да, тогда же увидим лицом к лицу кого? Бога. Ну, кто-то говорит, ну, это на небо попадем, и так лицом к лицу Бога увидим. Тут не об этом идет речь. Увидим Бога, если мы его не понимаем во всей его внутренней сути, что такое Бог есть любовь, да? Мы даже лицом к лицу придем, увидим лицо, а не поймем, что за лицом, что в голове, что в сердце. Вот Павел пишет, когда мы придем к любви, которая никогда не перестает, то даже не приходя еще на небо, уже здесь на земле, мы как будто бы Бога увидим лицом к лицу. Мы будем рассказывать то о Боге, что кто-то скажет, а ты его увидел. Да нет, буквально нет. Но понимая его любовь, откуда ты знаешь, какая у него любовь? Так у него же есть Дух его, Дух Святой, Дух Божий. Это же сам Дух Бога со мной разговаривает и говорит о внутреннем мире Бога. И если у меня получается, то значит я познал. Кто говорит, что он познал Бога, а согрешает, помните, тот не познал и не видел его. Вы слышите, если согрешает, не познал и не видел. Дитя, малоумное, но заносчивое. Дальше Павел пишет, теперь знаю я отчасти. То есть еще пока вот такой любви еще нет, вот такой вот совершенной, я знаю отчасти. То есть у меня нет того знания, которое как бы, ну сейчас это я так в общем объясняю. Павел этого достиг, коли этого написал. Течение совершил, веру сохранил, он пишет. Теперь готовится мне венец жизни. И такие вещи писать, не понимая, не напишешь и не объяснишь. Так он пишет, говорит, теперь я знаю отчасти. Если я еще не достиг вот этого, вот этой любви, которая никогда не перестает, то я знаю отчасти. То есть знание мое несовершенно. А тогда познаю кого? Истину и Бога. Ну, так глубоко, как Бог познал меня, как я познан Богом. А теперь, то есть, пока еще вот это не достиг, мы еще этого не достигли, теперь пока что для нас, верующих, пребывают три сии. Вера, обратите внимание, ну, я уже прочитаю, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Теперь слушайте, вера – это средство. Надежда – это средство.
А любовь – это цель. При помощи этих средств, которую мы должны достичь. Заметьте, вера в любовь. Вера, что этого можно достичь. Это то, что должно быть. Не просто вера в Бога. Не просто вера в Писание, которое мы тут же переиначиваем и извращаем. Да, в Бога верить, ну, несложно. Но верить Богу, который говорит, верь, мужайся, я победил мир, вот это уже проблемка. Оказывается, то веры и нет, потому Христос и сказал, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле. Он, как говорится, как в воду глядел и сказал, чем будет заниматься христианская церковь в последнее время. Надежда, это заметьте, надежда, чтобы руки не опустить, чтобы надежду не потерять в то, что это возможно. Вера движет, надежда не опускает руки, поддерживает, и любовь должна достичь. Теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вы поняли почему? Потому что это самый великий дар. Небо на земле. Любовь – это цель. Все остальное – это средство. Я думаю, что на этом достаточно на сегодня. Да? Всего хорошего вам. Божьих вам благословений. Не забывайте теперь о главном. Я думаю, что придется многое пересмотреть, передумать, к чему стремимся, зачем гоняемся и в каком состоянии находимся. Хочу сказать, что мы уже давно должны из младенческого возраста, из ясельного возраста должны вырасти. Мы должны стать мужем совершенным. Мы должны стремиться к совершенству, а не на молочной пище, как младенцы, пребывать. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч наших. Всего хорошего вам.